Здравствуйте, дорогие телезрители. Молитва. Что это за феномен такой? Написано 700, если не 1000 книг. Причем каждый, наверное, молится по-своему. Слишком это широкое, одновременно глубокое понятие. Плюс в определенном смысле интимное. Отец Яков Кротов. Несколько слов по этому поводу.
Второй элемент духовной жизни. Я говорил о том, что если сравнивать жизнь с поездом, вот мы купили на вокзале себе, что почитать в дорогу, Библию. И, наверное, Библию лучше сравнить тогда не с книжкой, а со сборником сканвордов, японские головоломки, которые сейчас очень популярны. Потому что, чтобы понять Библию, надо напрячь память, надо многое вспомнить. И не просто вспомнить, а вот еще кое-что угадать. Но затем мы садимся в поезд. Что мы делаем? Длинная-длинная дорога. Читать все время скучно, скажем прямо, и Библия от нас вовсе не требует, чтобы мы ее все время читали. Более того, Библия – это книга, которая побуждает нас отрываться от нее. И тогда мы начинаем просто глядеть в окно. Почитали – глядим в окно. Это молитва. Может быть, это первая часть духовной жизни, но давайте пока вот о ней скажем как о второй. Что делает человек, который, стоя в коридоре поезда, стоит и смотрит в окно? Перед ним проносится пейзаж? Конечно, нет. Когда мы глядим в окно поезда, мы глядим в себя. Мы проносимся мимо своей жизни. И все, что перед нами, это рассказ о нас самих, отражение. Если мы сфокусируем глаза на стекле, и особенно если стекло не очень мытое, вот так происходит в молитве, когда мы рассеяны. Это то, что называется житейские попечения. Вместо того, чтобы видеть лес красивый, озеро, мы видим уставшее, невыспавшееся лицо, и на этом лице зарплата, ребенок, куда его несет, жена, сколько можно проедать мне плешь, начальник, послушай, мы видим грязное стекло и в нем свое отражение. Вот отсюда в молитвенниках совет, что прежде чем ты становишься на молитву, соберись с мыслями и постарайся от них избавиться. Психотерапевтический такой совет, вот мысли, 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 собрал, выкини. Как хилеры. Они, конечно, шарлатаны, но они что делают вид? Они делают вид, что они берут опухоль и выкидывают. Значит, наоборот, для того, чтобы увидеть то, что за окном, для того, чтобы увидеть Бога, надо переключить зрение, сфокусировать его не на ближнем, а на дальнем. И беда людей, которые говорят, что Бог внутри меня. Зачем я буду ходить в церковь молиться? Зачем мне молитвослов? Это все равно, что сказать «Бог внутри меня», мне интересно с собой, поэтому я окно вагона опускаю, эту кожаную застежку и шторки, и к окну не становлюсь, Бог внутри меня. Послушайте, долго мы просидим и высидим в поезде и не сойдем с ума, если будем глядеть внутрь себя. Это же не калейдоскоп, это же, в общем, довольно пустое пространство, и Бог не только внутри меня, слава Богу, это я внутри Него. Я в поезде, который он создал, и я пассажир, которого он посадил. Поэтому настоящая молитва, она преодолевает вот это внутри меня, она преодолевает окружающие меня житейские обстоятельства, и в конце концов она преодолевает горизонт. На что смотрит человек, когда мы смотрим в окно поезда, движущегося? Пейзаж сменяется пейзажем. И как в кино, вспомните, с чего начиналось, каждый, наверное, видел, как бежит лошадка, если листочек бумаги, одна поза лошадки, второй листочек, вторая, и вот она уже бежит, и вдруг она убегает за пределы листка бумаги, остается только белый лист. Вот так и молитва. Сперва внутри себя чулан, потом свое отражение, тоже мало радости, и вся наша жизнь, затем пейзаж, и вдруг в какой-то момент, когда приходит дух, тогда этот пейзаж, он исчезает. И мы уже стоим, мы не смотрим ни на закат, ни на деревья. Мы начинаем видеть невидимое. и говорить не о том, что нужно нам, не о том, что нас беспокоит. Мы начинаем говорить, как говорят любящие. То есть мы начинаем присутствовать друг при друге. Мы начинаем, не скажу, растворяться. Мы начинаем наслаждаться друг другом. Вот нам хорошо, поезд потрясывает, но мы уже ничего не видим. Конечно, это редкие мгновения. Но иногда это мгновение может длиться час, а иногда это секунда. Но мы вспомним из всей нашей поездки. Вот будем умирать. Прошло 70 лет, 60, 80. Что мы вспомним? Как говорил герой Джек Лондона, да, я жил. Я бил морду в кабаке после пьяной драки. Я спал с женщинами. Мы это вспомним. Ну, разве что милицейский протокол по такому случаю. Или как нам женщина дала пощечину, узнав, что мы ее обманываем. Но я думаю, что мы этого не вспомним. Мы вспомним те мгновения, когда мы, может быть, в поезде, может быть, на грязном вокзале, но вдруг мы соприкоснулись с вечностью. Мы забыли себя, мы превзошли мир и встретили его, Создателя. Поэтому вот эти минуты молитвы – это одна из важнейших частей духовной жизни, которую, если этого не будет, и нет верующих людей. Люди делятся не на верующих и неверующих, а на молящихся и не молящихся.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В силу непривычности, я бы сказал, или, если хотите, абсурдности многих открытий в науке, первоначально многие самые выдающиеся, кажется, открытия в нашем мире были решительно отвергнуты. Кем? Наукой. Наукой были отвергнуты. Тут целая, знаете, это целая история. Есть очень интересная книжка «Загадки древнейшей истории», автор Горбовский, где он перечисляет целый перечень того, что имело место в истории науки, когда открытия, которые теперь для нас являются само собой разумеющимися, решительно отвергались как полный абсурд, как антинаучные вещи. Здесь все, и теории там, Коперника, и Галилея, утверждение о вращении там, Земли, и теория относительности, и генетика, и Пастера, открытие о бактериях. В общем, тут полно. И что Земля вокруг там, Солнца вращается, а не наоборот. Сколько угодно. Ну и, конечно, и квантовая механика как таковая, именно как лженауки все это было. Вот наш академик Ландау писал по этому поводу очень, я бы сказал, яркое. Я зачитаю вам. «Всякий существенный шаг вперед связан в физике с отказом от каких-то привычных нам представлений. Теория относительности – заставила физиков отказаться как от предрассудков, от убеждения, что в природе существует абсолютное время, единое для всей Вселенной, для всех движущихся систем. Она казалась безумной большинству исследователей. Но психологические неприятности, связанные с теорией относительности, показались физикам совершенно детскими огорчениями, когда им пришлось осваивать квантовую механику с ее «дикими» в кавычках идеями. Может быть, некоторые утверждают, что просто окончательный удар по надеждам доказать истинность человеческих познаний нанес очень известный, крупнейший германский математик Гёдель своей теоремой о так называемой неполноте формальных систем. Этой теоремой что он показал? что непротиворечивость достаточно богатой теории не может быть установлена средствами, которые могут быть формализованы в самой этой теории. Ну, я попытаюсь вам перевести немножко на другой язык. То есть какая-то теория, как некая совокупность определенных идей и теорем и так далее, так собственными средствами, не выходя за свои пределы, не может доказать истинности своей, то есть правильности этих утверждений, которые в ней находятся. Для того, чтобы это доказать, их истинность, нужно выйти за границу этой системы. И только глядя извне, мы можем показать, да, это верно, а это ложно. Хорошо? Хорошо. Но... А какова истинность этой более широкой системы? Она же не может доказать свою истинность. Надо выходить еще на более широкий круг. И так без конца. Вы слышите, что происходит? Вот эта теорема Гёделя о неполноте формальных систем, она буквально, если хотите, потрясла мир, научный мир. Потому что всегда царствовало глубокое убеждение, что в конечном счете можно будет построить окончательное, незыблемое, твердое здание науки. Твердое, в котором все было бы доказательно. А оказывается, нет. Сколько вы ни расширяете эти сферы, они все подвержены тому же принципу. Невозможно доказать истинность утверждений, которые существуют в этой системе с помощью ее средств, этой системы. Вот так. Это то, что я хотел вам сказать с точки зрения науки. Видите, какие выводы? С точки зрения философии, если хотите. Прежде всего, рассуждение общего порядка. И все наши понятия, вот слова, вот вы слышите, вот я сейчас говорю слова, и вы говорите, и все мы говорим, произносим слова пространство, время, бытие, состояние, красота, истина. Простите, что это такое? Вы обратите внимание, самое большее мы что-то интуитивно чувствуем. Но никаких определений, то есть мы не можем дать. Оказывается, все неопределенно. Человек. А кто это такой? Кто это такой человек? Я недавно прочитал. Один академик РАН пишет. Человек – это 46 хромосом и больше ничего. Если у него больше хромосом, это уже урод, а не человек. Или меньше. 46 хромосом. Изумительно просто. Определение человека. Мы пользуемся, оказывается, словами и понятиями, которые совершенно не выражают. Ничего не выражают. Мы что-то интуитивно ощущаем. Ведь апостол Павел, помните, когда был восхищен? И слышал там глаголы, слова, которые невозможно передать. Но почему бы не передать-то? Чего скрываешь-то? Апостол Павел, скажи. Оказывается, он ничего не скрывает. Это просто невозможно передать. У нас, в нашем языке нет тех слов и понятий, с помощью которых мы могли с вами передать вот те реальности. Нет их, и все. И что сделаешь? В одном африканском племени, знаете, есть чего-то порядка 20 или 30, что-то несколько десятков, понятий разных способов ходьбы, но нет понятия ходьбы. Есть только конкретные. Вот он прыгает, бежит там, и так далее. А самого понятия ходьбы нет. Видите, как, оказывается, язык наш устроен? Очень различно. В русском языке любовь и все, одно слово. А у греков сколько этих понятий? Очень много. Очень много. Этих понятий. И все не различаются, и Филео, и Стерго, там, и Эрео, который выражает отдельный уже, выделяет какой-то спектр и говорит, о чем? Сразу ясно. Сказали какое? Все, Филео, ясно, это дружеская любовь. Все ясно. О чем идет речь? А у нас вот любовь и все. Если мы хотим что-то описать конкретнее, мы должны уже употреблять другие, еще дополнительные слова. Так вот, вся суть-то в чем? В том, что вот эти понятия наши, вот эти слова, очень неопределенны. Как вы видите, они очень неопределенны. И поэтому, когда мы пользуемся фактически чем? Этими словами как «иксами» и «игреками». А, наверное, вы помните из школы, что уравнение даже с двумя неизвестными уже не решается. А мы с вами сколько наговариваем? Вы возьмите любой философский трактат. Сколько здесь этих понятий и слов? Вы любой, ткните пальцем, скажите, объясните мне, что это такое? Вы говорите, истину, что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Что это такое? Время, скажите, что это такое? Вечность, что это такое? Скажите. Бесконечное течение времени? Нет. Остановка времени? Нет. А что же да? Наши выводы из этих неопределенностей какой характер носят? Что не философ, то своя система, своя истина. Один философ положил в рот указательный палец, другой – средний, и разные теории получаются. Что не философ, то система. Что не философ, то своя истина. А мы гордо говорим «философия». Представляете, что это такое? Это даже, наверное, не фунт изюма. В связи с этим, вот Гейзенберг, который я вам называл, пишет. Я прям выписал у него, взял из этой вот его книжки «Физика и философия». Мне очень понравились его слова. Что же он пишет? Серьезнейшую вещь. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими. Вот эти слова, которые у нас, мы называем стул, стол и что угодно, так? Вот эти все слова, которые образуются посредством взаимодействия между нами и миром, так? Не могут быть точно определены. Вывод. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Все. И это абсолютно точно.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о судьбе Отечества нашего в связи с недавним празднованием крещения Киевской Руси.
И князь Владимир вынужден был искать эту форму самоопределения себя и в том числе и государства. Это попытка, конечно, вот самоидентификации. Мы Европа или мы Азия? И, естественно, тогда, в X веке, по Европе уже, в общем-то, триумфально шествовало христианство. Европа уже почти полностью стала христианской. В 866 году Польша стала христианской, а это уже край Европы. Чувствуете? Поэтому, естественно, князь Владимир тоже думал, как вот мне это... Рябине, к дубу перебраться, к кому прижаться, к кому прикоснуться, к кому присоседиться, с кем дружить. Потому что рядом сильное государство, Византия. То есть, как можем мы почти иронически назвать проблему? Князь Владимир стоит перед проблемой подписания ассоциации с Европой. Перед проблемой евроинтеграции. 1000 лет назад. Вот. И поэтому, действительно, он вынужден был посмотреть на Европу, на ее развитие, на то, что заключали междинастические браки, поддерживали друг друга государства военно, экономически. Ну и, естественно, через это возникали союзы. европейские. Тоже мы думаем, что это новое, что это союз европейский. И тогда тоже были. Просто они на другом принципе заключались. На принципе междинастических браков. Как потом и случилось. Он женился на Анне, значит, сестре византийского императора. А потом, значит, уже и европейские государи стали родниться уже с не с варварской, не с языческой Киевской Русью, а с уже христианской державой. Я думаю, что это было, в общем-то, государственническое, державническое такое решение и выбор, и это была определенная необходимость. Другое дело, вы знаете, как с нами поступают, когда мы хотим евроинтегрироваться. Они говорят, дорастите до нас. Да? И Владимиру они тоже сказали. Ты еще варвар, пока язычник, у вас многобожие, дорастите до нас. С кем породниться? С варваром, с язычником? С единоверцем? Вот другое дело. А он такой, как мы сегодня. Мы говорим, ну, может, и вы к нам что-то снизойдете? Нам до вас долго дорастать, и трудно. До европейского уровня мышления и жизни, да и не во всем хочется. Там тоже есть свои минусы, кроме плюсов, оказывается. И поэтому князь Владимир собрал войско и пошел войной. И осадил город тогдашний Херсонес, Корсунь. Угу. Осадил, взял и в столицу послал гонцов, говорит, не отдадите Анну мне в жены, Константинополь возьму. За 1000 лет ничего не изменилось. Поэтому князь Владимир тоже послал гонцов в Константинополь и говорит, если не будете считаться, вот так же, как осадили Корсунь, осаждение будет и Константинополя. Еще неизвестно, что будет хуже. Они говорят, ну ладно, мы, в общем-то, вынуждены согласиться с вашим предложением. Вот. Но уж вы, пожалуйста, хоть что-нибудь выполните для евроинтеграции, хоть что-нибудь для ассоциации. Ну, например, примите крещение хотя бы, чтобы мы не с варварами подписывали договор, вот, а все-таки с единоверцами. И поэтому один из аргументов, естественно, был государственнический, мировоззренческий. Это был цивилизационный выбор. И хотим мы или не хотим, плохо или хорошо, мы идем уже 1000 лет по этому пути, заложенному на том этапе князем Владимиром.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Разрушение Иерусалимского храма, как мы говорили с вами, было страшным шоком и для иудеев, и для христиан иудейской традиции. Но вряд ли эта трагедия была совсем уж неожиданной. Восстание против римлян зрело не один год. Было понятно, что не сегодня, так завтра оно вспыхнет. И не слишком много ума надо для предвидения последствий бунта. Ну, это примерно, если бы я полез в драку с братьями Кличко. И к бабке ходить не надо, чтобы с высочайшей долей вероятности заранее описать мой жалкий вид внешний. Тем более Христос прямо недвусмысленно говорил, что камня на камне не останется от Иерусалима. Да, об этом пророчестве Иисуса помнили, но это как с маленьким ребенком, который не осознает, что может умереть. Сие просто не умещалось в сознание. Тем более, как мы говорили с вами, иудеи-христиане продолжали двигаться по жизненному пути в глубокой колее ветхозаветных традиций. Храм для них был не просто святыней, а отнюдь не только местом для общей молитвы. Это для нас, христиан, храм, ну, конечно, дорог. Но, во-первых, у нас только в Украине их не 1000. А во-вторых, церковь может обойтись и вообще без храмов. Полноценное богослужение совершать можно абсолютно в любом помещении или без такового. А вот для иудеев или христиан иудействующих все намного хуже. Храм один-единственный. Второго нет и быть не может. И именно в этом храме, возможно совершать жертвоприношения, а следовательно и получать отпущение грехов. Поэтому даже во сне представить разрушение Иерусалимского храма для них было ужасом всех ужасов. Но если для иудеев единственная теоретически возможная реакция на потерю храма – это вечный плач на его руинах, то для христиан иудейской традиции это невольное и весьма болезненное освобождение от пут отживших ветхозаветных предписаний и запретов. Помните, мы говорили с вами, еще перводиакон Стефан, мученик, напоминал всем, что не в рукотворных храмах живет Всевышний, повторяя пророка Исаию. Говорил и об исполнении закона во Христе, то есть, что с пришествием Господа на землю все ветхозаветные предписания и запреты отошли в прошлое, потеряли силу, наступила свобода во Христе Иисусе. На этом же настаивал и Павел апостол, борясь с иудействующими законниками, отстаивая ненужность для христиан, обрезания, кошерности пищи и так далее. Но иудеохристианам согласиться с этим было крайне трудно. У них мозги отформатированы были на другой фат. Выпрыгнуть из глубокой колеи на грани невозможного. Немногим удавалось выйти, скажем, из еврейского гетто, разве что людям крайне редким и незаурядным, Спинозе, например, в средние века. Это надо было обладать огромной духовной силой и энергией, чтобы вырулить на гладкую дорогу. Нам этого не понять. Наша жизнь – это совсем иная жизнь. Мы даже не представляем, что такое традиционный уклад. Это почти шоры для человека. С другой стороны, вот этот незыблемый мир рассыпается на глазах. Тут, хошь не хошь, надо что-то пересматривать. Может, Стефан и прав был, что храм Иерусалимский не пуп земли и законы Моисеевы не так уже незыблемы. И вот в поддержку иерусалимских христиан, состоявших сплошь из евреев, и было написано знаменитое послание, которое так и называется – «Послание к евреям». В этом послании содержится утешение и увещевание, что не надо слишком переживать из-за падения храма, из-за отхождения закона, потому что во Христе это все было исполнено и актуальность уже утратила. А поэтому не стоит бояться всего происходящего. Наоборот, радоваться, потому что сие является свидетельством, знаменем свыше. Пророчества Христа сбываются. Послание к евреям написано на прекрасном греческом языке. Это вообще лучший греческий язык в Новом Завете. Церковная традиция приписывает написание этого письма апостолу Павлу, потому что там выражены основные идеи Павловы и, в первую очередь, Стефана. Но последнее отнюдь не является доказательством авторства апостола языков. Подлинное Павлово послание, даже когда их записывал Тертий или Тимофей, во-первых, как вы помните, там указывается, чьей рукой пишется письмо, да и звучат все они по-другому. Апостол, конечно, владел греческим языком, но, скажем так, не до такой степени. В послании к евреям блестящий греческий язык. Более того, все ветхозаветные цитаты даются по септуагинте, то есть по греческому тексту Ветхого Завета, чего Павел, конечно же, не делал бы. Есть еще ряд причин, по которым можно с уверенностью сказать, что руке Павла этот текст не принадлежит. Точное имя автора мы вряд ли когда узнаем. Но с достаточной долей вероятности библисты указывают римскую общину. Римские христиане, в основном с языческим прошлым, пытаются оказать как бы психологическую помощь иерусалимской общине. Реакция иерусалимлян на послание, конечно же, не могла быть однозначной. Для кого-то это елей на душу, но для многих соль на раны. Колея – вещь серьезная. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.